Юлиана Хилова. А душу кушать можно? Я ленинградка. Всю войну семья находилась в Ленинграде. Отец, известный хирург-отоларинголог, ежедневно под обстрелом ходил с Петроградской в другой конец города, в Мечниковскую больницу, переоборудованную в военный госпиталь. Мать, солистка Михайловского театра, работала медсестрой в глазном отделении. Она часто пела для раненых. В благодарность эти слепые ребята дарили ей бумажные цветы, сделанные своими руками. Потом до конца войны была воспитателем в детском доме, куда привозили детей, родители которых умерли от голода. После войны они часто приходили к нам домой и называли ее мамой, что, конечно, вызывало у меня некоторую ревность. Семья голодала. Я просила у бабушки есть. Она говорила: «Господи, если бы было можно, я бы душу тебе отдала». Я спрашивала: «А ее кушать можно?» Войну не помню. Запомнилось, как меня в 3 года дома крестили. На этом настояла моя верующая бабушка. Нашли священника. Он все сделал, но за это попросил все наши месячные карточки. Как выживали после этого, не знаю. Помню 45-й, когда солдаты возвращались с фронта. Мы, дети, проводившие большую часть времени в питерских дворах и на улице, ловили на себе ласковые и нежные взгляды вернувшихся фронтовиков. Помню, как подходили ко мне и говорили, улыбаясь: «У-у, курносая!» Жили весело. Во дворе колодцы играли в ножички, фантики, в лапту, в штандер. Птичка на ветке. Водящий ловил остальных, пока играющий не вскакивал на дрова. Я больше любила играть с мальчишками, за что получила от соседских девчонок прозвище «мальчишница». Вспоминаю одного приятеля, по двору которого все звали Юрка Сопливый. Мы замечали, что даже в самые холодные зимние дни он долго оставался на улице. Спрашивали: «Почему не идешь домой?» «Да, там к маме дядя пришел», — отвечал он. Его мать, потерявшая на фронте мужа, работала в булочной грузчиком. Одна поднимала 2 сыновей. Я очень дружила с дворниками, пользующимися у жильцов дома большим уважением. Помню, как на больших фанерных листах они вывозили снег. Мы бежали за ними, а обратно нас везли на этих фанерках к дому. Всегда мечтала, чтобы у меня был дедушка. Обращалась к бабушке, увидела его портрет с просьбой пригласить в дедушке Калинина. Она, естественно, иронично улыбалась. А потом в беседе с любимым дворником Екатериной Ивановной нафантазировала и сказала ей, что с фронта вернулся мой дедушка, морской офицер. Она обратилась к бабушке, процитировала меня и напомнила ей, что дедушку вообще-то надо прописать. Однажды пришла к папе в клинику и увидела там много славных кошек. Особенно понравился страшноватый черный котяра с длинными задними лапами, напоминающий кота Бабы-Яги. Попросила папу забрать его к нам домой. С большим скрипом он согласился. Оказывается, кот был одним из экспериментальных животных, на которых создавалась модель отосклероза, заболевания, сопровождающегося полной глухотой. В дальнейшем отец, первый в Советском Союзе, разработал и внедрил в практику операции по хирургическому лечению этого заболевания. В 1956-м он и группа профессоров были удостоены Ленинской премии. Не обошлось и без анонимного письма в ректорат института от «доброжелателя» в кавычках, где говорилось, что профессор К.Л. Хилов проводит эксперименты на простых рабочих и колхозниках. К счастью, ректор института, знавший хорошо папу и прекрасно к нему относившийся, не придал этому письму никакого значения. Часто родители писали письма и отправляли посылки незнакомому мне тогда дяде Володе. Иногда просили, чтобы я написала ему несколько добрых слов. Я старательно выводила свои каракули. Это был мамин первый муж, известный биохимик Мохнач. В страшные 30-е он был репрессирован и находился в лагерях на Колыме 19 лет. В жутких условиях, при полном отсутствии лекарств, многие заключенные погибали от желудочно-кишечных заболеваний. Являясь врачом медицинской части колонии, той, в которой отбывал заключение Шаламов, он разработал лечебное средство амилоидин, йод, смешанный с крахмалом, с помощью которого удалось спасти многих заключенных. В дальнейшем он создал довольно известный и поныне лекарственный препарат йодинол. От Мохнача отказались брат и сестра, только мои родители поддерживали с ним связь. Когда он стал жить на поселении, они отправляли ему посылки, в том числе и необходимую научную литературу. После смерти Сталина Мохнач вернулся в Ленинград, получил квартиру, успешно защитил докторскую диссертацию. Видимо, чувства к маме не прошли. Он предлагал ей вернуться, на что шутник папа сказал маме: «Возвращайся, только прихвати с собой тещу». На том все и успокоилось. В 1947 году я поступила в школу номер 47 имени Ушинского. Сейчас ее переименовали в школу имени Дмитрия Сергеевича Лихачева, так как он учился в ней. Школа славилась прекрасными преподавателями. В нашем классе училась старшая внучка Алексея Николаевича Толстого, Катя, ставшая моей ближайшей подругой. Потом она с иронией рассказывала, что из РАНО было передано указание директору школы набирать в класс, где будет учиться Толстая, только детей элиты — ученых, артистов, врачей. Это была женская школа. Жили весело, интересно. Конечно, как и в любой женской школе, не обходилось без интриг и сплетен. Четко исполнялся дресс-код. В школу приходили только в форме, категорически запрещались завивки и капроновые чулки. Запрещалось любое инакомыслие. Помню, как меня с треском выгнала из класса учительница по истории за то, что я посмела сказать, что мне нравится Наполеон, и мне жаль, что его сослали на остров Святой Елены. Однажды одну девочку из нашего класса, не относящуюся к, в кавычках, элите, очень обидела нелюбимая всеми учительница по биологии. Мы были возмущены и решили провести акцию. Брат Кати Толстой, Миша, в будущем профессор, депутат законодательного собрания первого созыва, принес нам пистоны, научил, как ими пользоваться. Пистон укреплялся на конце знаменитого перышка 86 на ручке с помощью хлебного мякиша, и ручка вертикально бросалась на пол. Мы отнеслись к этому мероприятию со всей ответственностью, собирались за школой, тренировались. Договорились на одном из уроков биологии по условному знаку кашлю нашей одноклассницы всем бросить на пол ручки с заранее подготовленными пистонами. Начался урок. Все сидят в напряжении. Раздается условный сигнал и резкий громкий хлопок от одного пистона. Мы так и не знаем до сих пор, кто из нас это сделал. По крайней мере, я струсила. Скандал был ужасный. Пришла директриса. Сказала, что не отпустит никого домой, пока мы не скажем, кто это организовал и кто бросил пистон. Пугали, что позовут милиционеров с собаками. Нас продержали в школе до позднего вечера, пока Катя Толстая не сказала, что все это организовала она. Ходили слухи, что на педсовете раздавались голоса о причастности родителей к этой, в кавычках, политической акции. Виктория Резвушкина. История двух детей. Когда началась война, моему будущему мужу было 12 лет, а его брату Лёше 4 года. Домашние дети, выращенные бабушкой, привязанные к семье. Моя будущая свекровь работала в «Пионерской правде». Ее муж преподавал в МИИТе. Не знаю, кому пришла в голову эта светлая мысль — сдать детей в детдом. Но понимаю одно. Свекр находился под сильным влиянием своей жены. Из ее воли не выходил. И хотя очень любил своих детей, противостоять ей не мог. Детей собрали, но со многими детьми журналистов, партийных работников ехали мамы. Эти двое оказались совершенно одни. Где-то их грузили на пароход, и этот пароход плыл бок о бок с другим, на котором плыла моя свекровь в командировку. И там все были оглушены истошным воплем мальчика: «Мама, забери нас, не отдавай! Мама, нам здесь страшно!» На нее это не подействовало. И мальчики оказались в Омской области в детдоме, причем не вместе, их разъединили. И младший был в детдоме для самых маленьких за 3 километра от старшего. Старшего сына, моего будущего мужа, звали Эвир, эпоха войн и революций. К рождению младшего сына партийный пыл семьи несколько поутих, и его назвали Алешей. Эвир еще дома страдал заболеванием почек, и у него были проблемы с недержанием мочи. В детдоме эти проблемы вызывали жгучую ненависть нянечек и самих воспитанников. Основной костяк детей был не из москвичей, а из местных ребят, прошедших скитания, бомжевавших, не брезгующих кражами и грабежами. За каждый случай его нещадно били, накрыв одеялом, чтобы криков не слышали. Нянечки это поощряли, потому что постельное белье было на счету, и болезненный мальчик прибавлял им работы. Кроме того, было очень голодно, кормили крайне скудно. Но Эвир не ел того, что давали, потому что отщипывал кусочки из скудного пайка для Алеши и каждый вечер тайком сбегал из детдома, чтобы навестить и покормить брата. Лешка был болезненно к нему привязан и ждал его. Иногда Эвир даже пытался его вымыть. Сердце болело, какой дикий, неухоженный рос малыш. Эвир-то помнил настоящую еду, а Леша радовался любой корочке. Война заканчивалась, и люди стали думать о возвращении. В Москву было просто так не попасть. Нужны были разрешения на въезд. Многие мамы, которые все кусочки получше вырывали у других детей и отдавали своим детям, зашевелились. Они списались с мужьями, вызвали многих в эту глухомань. Один за другим соединившиеся пары уезжали домой. За двумя мальчиками никто не приезжал. И тогда старший решил за двоих. Они сбегут, не будут ждать, когда родители поторопятся. Они начали копить кусочки хлеба на дорогу и договариваться с теми самыми мамами, которые так были немилосердны к ним раньше. К чести сказать, ребят никто не выдал и согласились прятать их в вагоне, под грудой вещей, чтобы патруль не заметил. Старший извелся, потому что малыш простудился, и он боялся, что кашель его услышит. Потом он мучился, какой малыш грязный, боялся, что родители ужаснутся. Он мыл его ночью ледяной водой, кипятка не было, из маленькой кружечки, и вытирал тем же колючим казенным одеялом. Потом, не доезжая Москвы, они выскочили с Лёшкой из вагона и побрели по шпалам. Тогда беспризорников было очень много, и эти двое ни у кого вопросов даже не вызвали. Каким-то чудом им удалось все же добрести до Москвы, до своего товарищеского переулка. Они совсем оборвались и на ногах не держались. Но у Эвира под мышкой было полбуханки хлеба, уже закаменелого. Они везли гостинец родителям. В товарищеском переулке, в огромной квартире на первом этаже, соседи не хотели открывать двум оборванцам. Потом узнали Эвира, ужаснулись и побежали звонить отцу и матери. А детей пустили в их комнаты, ключ хранился у соседей. Дети торжественно водрузили на стол свои полбуханки. А потом открыли шкафчик, а там белые французские булки и масло. И Лёша стал теребить брата, показывал пальцем и спрашивал, что это такое. И тут железный мальчик Эвир сломался. Он плакал и плакал, не умея остановиться. Младший не подпускал к себе никого, кроме брата, целый год. Прошла целая жизнь. У обоих были семьи. Но стоило им чуть выпить, они снова заводили разговоры про теплушку, про истязания, про серый слежавшийся хлеб. И Эвир, монотонно как заведенный, принимался рассказывать, как нужно глотать слюну, задерживать дыхание, когда есть хочется до обморока, а за пазухой у тебя только мизерная Лёшкина доля. Слушать это было непереносимо. Наутро они стыдились самих себя, а потом все начиналось снова. Один стал хорошим адвокатом, другой очень видным журналистом. Совершенно опустошенные люди, сломанные внутри. Младший умер в 29 лет. Старший, не дожив до 60. А мама их умерла в 96 лет. В здравом уме, не раскаиваясь ни в чем, уверенная в собственной непогрешимости.